Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Бог делегирует полномочия человеку. То есть Он дает возможность, дает человеку право владычествовать. Таким образом, мы видим, что Бог, являясь автором, творцом, создателем земли и всего того, что на земле, Он дает человеку владычество. Посмотрите, Богу принадлежит все по праву. Земля была сотворена Богом, Он был ее хозяином. Земля сотворена для славы Божией. Давид пишет: «Все дышащее да славит Господа». Таким образом, Бог берет человека, который является венцом творения, ставит его на землю, в определенное место земли, и дает ему право, так как человек был сотворен по образу и подобию Божьему, так как он стал, так как он был сотворен личностью, Бог дает ему право. Он как бы дает часть своих полномочий, часть функций, которые ему принадлежат. Он отдает человеку для того, чтобы человек владычествовал и управлял землей. Ну, эта история человека развивалась очень сложно, и она будет еще развиваться. Мы говорили в прошлый раз очень подробно о этой истории великого конфликта. Я не буду сейчас повторять всю ее, я только хотел вам напомнить, что это маленькая часть большого процесса. Мы сегодня будем останавливаться вот на этой части, на потере царства. В прошлый раз мы говорили о представлении царя. Первая и вторая главы книги «Бытие» представляют нам царя. Сегодня мы будем говорить о третьей главе, о потере царства. Сегодня и в следующий раз нам придется тоже остановиться на этом же самом вопросе. Еще один важный элемент, о котором я хотел обязательно сегодня упомянуть, что когда мы говорим о потере владычества, когда мы говорим о конфликте, мы не говорим о конфликте двух равных сил, которые каким-то образом противостоят друг другу, борются на протяжении всей истории, и исход не совсем ясен и не совсем предсказуем. Когда мы говорим о конфликте, о великом конфликте, мы говорим о нем в свете или в перспективе абсолютного Божьего владычества. И вот в этом абсолютном Божьем владычестве Бог по своим причинам, причинам, которые известны Ему, и мы будем сегодня немножко касаться этого, поместил землю или допустил вот то, что развивается, или то, что происходит на земле, Он допустил существование этого конфликта. Итак, возвращаясь к этой же самой картинке, Бог распространяет свое владычество на человека, но ситуация омрачается появлением еще одной фигуры в третьей главе книги «Бытие». До того, как появился дьявол, до этого был Бог, была земля, был человек, и ничего не сказано о дьяволе. Откуда он появился, когда он возник, каким образом у него возникла эта идея, этот план – похитить Божье владычество. Факт очень прост. Мы читаем третью главу, она начинается с первого стиха. Посмотрите, змей был хитрее всех зверей полевых. Не сказано, совершенно не сказано, кто он, откуда он, какие у него были планы до того, какая у него предыстория была. Ничего, написано просто, что существовал змей. Больше того, третья глава раскрывает там тактику или действие змея. Посмотрите, что он делает. Змей претендует на владычество. Владычество было у Бога. Бог имел на него полное право. Бог дает это владычество человеку. Но появляется змей, который предлагает свою опеку, свою идеологию, свою точку зрения, свою позицию предлагает человек. Посмотри, что он делает. Он берет вот это Божье владычество и пытается отнять у человека. То есть он пытается обманным путем заставить человека работать на него и выполнять волю его. Я еще раз верну эту картинку. Посмотрите, до того, когда до третьей главы, мы видим мир и благополучие. Мы видим, что Бог у него по праву, он обладает владычеством, он дает это владычество человеку. Человек обладает определенной долей, определенными способностями этого владычества. Но появляется дьявол, который претендует на то, чтобы украсть это владычество у Бога, для того, чтобы владычествовать вот этой частью Вселенной. Это не вся Вселенная. Земля – это не вся Вселенная, безусловно. Но дьявол пытается захватить это владычество. Здесь написано «претензия на владычество», то есть он претендует на власть. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Я решил сделать эту схемку для того, чтобы нам было немножко понятней общий план нашей беседы. Но кроме этого общего плана, у нас есть много маленьких, очень интересных и очень важных элементов. Первый элемент, о котором обязательно нужно говорить, с которого нужно начинать, это змей. Кто он такой? Почему в Библии он так представлен? Посмотрите, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Некоторые богословы даже пытаются утверждать, что это у нас нет оснований считать, что это был какой-то сверхъестественный змей. Причина того, почему так говорят, потому что Библия использует вполне обычное слово, когда она говорит о змее. Это слово «нахаш». Еврейское слово, которое употребляется несколько раз. Посмотрите, книга Исход, 4 глава, 3 стих. «И сказал Господь, Господь сказал, брось его на землю». И он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. Вот это слово «змея» – это то же самое слово «нахаш», которое встречается в 3 главе книги Бытия. Или еще одно слово, которое используется в сравнении. Притчи, 23 глава, 31 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии как змей, нахаш, еврейское слово, оно укусит и ужалит, как аспид». То есть это обычное слово, и оно встречается в Библии десятки раз. В разных ситуациях, в еврейском языке и в греческом языке. То есть самое обычное слово. Вот когда читаем мы Библию, мы подходим к этому факту, мы имеем прежде всего картину этого ползучего животного. Животное, которое там в саду, животное, которое подходит к Еве и которое имеет определенную роль или определенный диалог с Евой. Кроме обычного фактора, который наблюдается в змее, есть еще несколько важных, необычных элементов. Посмотрите, во-первых, ну кто из вас слышал когда-нибудь говорящего змея? Может быть, вам приходилось слышать говорящего попугая, но и то этот попугай говорит не потому, что он умный, он говорит потому, что его натренировали. То есть у него нет интеллектуального понимания того процесса, который происходил. В ситуации со змеем немножко другая характеристика мы видим. Он не только говорит и сказал змей жене. Этот змей еще понимает, он ведет диалог. И не просто ведет диалог, а очень тонкий, очень хитрый диалог. И мы будем рассматривать этот диалог, рассматривать эту тонкую-тонкую линию, которую этот змей использовал тогда и которую он использует сегодня. Я думаю, что рассмотрение, сегодняшнее рассмотрение этого вопроса поможет многим из нас в тех ситуациях, в которых мы сегодня сталкиваемся с этим древним змеем. Следующее, этот змей был хитрый. Он не только говорил и сказал змей жене, он не только понимал человека, он был хитрым. Так и написано, змей был хитрее всех зверей полевых. Следующий элемент, мы видим, что этот змей имеет вражду против Бога. То есть, кто бы он ни был, на данном этапе мы определяем, что это был змей, который говорил, который понимал, который был хитрый, то есть он умел строить какие-то ковы, какие-то планы, какое-то обольщение, и этот змей имел внутреннюю ненависть по отношению к Богу и к человеку. Это те факты, которые мы наблюдаем вот из первых стихов книги, 3 главы книги Бытия. Ну, кроме 3 главы книги Бытия, о змее говорят еще несколько текстов Священного Писания. Два из них наиболее важные, и мне кажется, они раскрывают всю эту картину и ставят ее на свои места. Посмотрите, 12 глава книги Откровения. Это прямой ответ для всех тех людей, которые сомневаются в том, что это за личность такая. Посмотрите, Откровение 12 глава 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Посмотрите, здесь очень ясное сочетание нескольких формулировок или фраз. «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». То есть книга Откровения явно говорит, что древний змей – это дьявол и сатана. Откровение 20 глава 1 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Интересно, что Библия начинается со змея, Библия заканчивается змеем. Во всей остальной части дьявол является как ангел света, является в самых различных своих видах и их характеристиках, но в начале и в конце он представлен вот этим сравнением или этой формой. Очень интересная форма. Перед тем, как нам говорить о возникновении зла, я хотел бы немножко остановиться на интересном факте. Посмотрите, мы видим, что сущность змея, она очевидна. Очевидно в чем? В том, что за ним, так как он необычный змей, стоит какая-то сила. Вы помните, в Библии есть только два случая, когда животные говорят. Кроме 3 главы книги Бытия, есть еще в книге Числа 22 глава, если вы помните. В книге Числа 22 глава, там заговорила ослица. И мы знаем, что тогда, когда заговорила ослица, ослица была используема Богом, то есть сверхъестественной силой, для того, чтобы передать человеку определенную информацию. В данной ситуации мы сталкиваемся с другой ситуацией. По всей видимости, была такая возможность. У Бога, мы читаем, в данном случае была такая возможность. У дьявола, который был архангелом, который обладал определенной силой, обладал определенными способностями, и дьявол мог войти или говорить устами змея. Возникает много вопросов, почему Ева не испугалась, не упала в обморок. Пытаюсь представить, как современные женщины бы реагировали на змея. Они, конечно, при одном виде его уже бы упали в обморок, или некоторые из них. Вот. А если бы он еще и начал говорить с ними, вот, это был бы уже затяжной обморок. Неизвестно, почему это произошло. По всей видимости, то состояние мира, в котором жил Адам и Ева, несколько отличалось от сегодняшнего состояния. Может быть, причина этого была то, что Ева не знала всех животных. Они давали им название, Адам давал им название. По всей видимости, у Евы не было полного знания всей той земли, на которой они жили в то время. Так или иначе, у нее не произошло удивления. Больше того, эта сущность змея, за которым стоит сверхъестественная сила, она проявляет себя в том, что она очень конкретно бросает вызов Богу. То есть, смотрите, мы видим, что это змей. Мы читаем в книге Откровения, что этот змей называется сатаной и дьяволом. И мы видим, что у этого дьявола и сатаны есть определенная цель. Он бросает вызов Божьей власти. Это ключевой аспект. Смотрите, когда он подходит к Еве и задает ей вопрос, подлинно ли сказал Бог, он возвращается или он берет начальную точку вот этой своей цели для того, чтобы захватить авторитет Божий. Это была его изначальная точка. Тогда, когда он в самом начале захотел выше звезд поставить престол свой, выше неба поставить свою власть, он ставил своей целью, чтобы эту власть каким-то образом утверждать. В данной ситуации он подходит к человеку, и он пытается захватить человека, чтобы человек воспринял его как больший авторитет, чем авторитет Божий. Мы будем немножко подробнее останавливаться на том, как дьявол сделал это, каким образом это произошло. Я хочу сейчас немножко уделить внимание важнейшей теме, которую, возможно, вы когда-то задавали, вопрос, который вы задавали себе, тему, над которой вы, возможно, ломали голову. Откуда вообще дьявол появился? Почему вдруг вот в этом безоблачном небе появился какой-то мерзкий змей? Какая-то тварь, которая имеет столько зла, которая сделала такое действие, результаты которого мы до сих пор еще переживаем. И человечество будет переживать. И, по сути дела, этот весь конфликт вращается вокруг вот этого шага, вокруг этой действия, этой личности дьявола. Начать нужно с того, что Библия не объясняет этого. По каким-то причинам между 2 и 3 главой не было детального описания, как, каким образом возникло зло, почему это произошло, какие обстоятельства этому сопутствовали, какой эффект изначальный был на царство неба, на царство ангелов. По всей видимости, у Бога были на это причины. Мы встречаем несколько маленьких штрихов, несколько маленьких элементов, которые нам говорят или проливают чуть-чуть света в этот вопрос. Я хотел бы привести несколько библейских позиций, несколько позиций логических или философских, которые, на мой взгляд, если несколько трудны для понимания, тем не менее, они очень важны. И нужно постараться, я знаю, что молодые люди, они сталкиваются с этой проблемой гораздо чаще, чем те, кто постарше. И, может быть, ради них я несколько детальнее эту тему сегодня раскрываю. Во-первых, книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. Здесь написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Из этой важной цитаты, из этого текста видно, что существует у Бога что-то, что Он называет сокрытым. То есть Бог превосходит нас, намного превосходит нас. У Бога гораздо больше разум, Он бесконечен. То есть Он обладает бесконечным количеством информации. Больше того, у Бога аналитические способности, то есть способность анализировать эту информацию, превосходят наши способности во много раз. И поэтому нам очень сложно понять все то, что понимает Бог. Это примерно так. Попытайтесь объяснить 3-летнему ребенку устройство микрокалькулятора или устройство вашего компьютера. Правда, сегодня в наш век 3-летний иногда больше понимают, чем 60-летний в этой сфере. Тем не менее, это факт. Когда у человека недостает базовых знаний, он не способен думать или логически осознавать, взвешивать то, что немножко повыше. Точно так в нашей ситуации. Моисей обращается к народу и говорит: смотрите, братья и сестры, смотрите, дети Божьи, в вашей жизни обязательно будет что-то, что сокрыто. Обязательно будет что-то, что принадлежит Господу Богу нашему. Но Бог нам открывает определенное количество информации, определенные истины для того, чтобы вы и я могли исполнять все слова закона этого. То есть смотрите, тогда, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не понимаем, с сокрытым, речь не идет о том, что это дает нам основание пренебрежительно относиться к тому, что открыто. Моисей говорит здесь: сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим для того, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Следующий элемент. Библия нигде никогда не ставит перед собой целью оправдывать Бога. Откуда вообще возникает проблема существования зла? Проблема возникает от следующей, ее, кстати, называют теодицея, это такое выражение очень специфическое, тем не менее, возможно, кто-то из вас когда-то с ним столкнется. В чем эта проблема заключается? Посмотрите, есть ясное положение, что Бог всеблагой. Есть второе ясное положение – Бог всемогущий. Есть третье положение – зло существует. Таким образом, если зло существует, значит тогда или Бог не всеблагой, потому что всеблагой Бог не может позволить существование зла. Иначе тогда Он не всеблагой. Он может быть благой на 99,99%. А 0,01% Он не благой, потому что Он позволил вот этому маленькой части зла. Логически так, да? Следующее. Или же, если Бог всеблагой, тогда Он не всемогущий. Смотрите, вот этот треугольник заставляет нас прийти к какому-то одному или другому выводу. Если зло существует, оно существует, факт. Некоторые люди, правда, пытаются доказать, что зла не существует. Но это не так. Зло существует, ясно. Все сталкиваются со злом каждый день. Таким образом, возникает философское напряжение или философская проблема. Так и называется проблема существования зла. Бог всеблагой, Бог всемогущий, зло существует. Значит, или Бог не всеблагой, или Бог не всемогущий, или зла не существует. Зло существует, это факт, значит, что-то одно из двух здесь. Эту проблему пытаются люди разрешить на протяжении долгих и долгих лет, столетий, тысячелетий. Как они ее пытались разрешать? Первое. Некоторые люди говорят, что зло должно существовать, чтобы было понятно добро. То есть они говорят так, что если не было бы зла, тогда мы никогда не смогли бы оценить добро, какое оно есть на самом деле. Эту попытку высказывает, если вы помните, братьев Карамазовых, Иван Карамазов, когда он беседует со своим братом, когда он обсуждает, он предлагает, вернее, они затрагивают эту тему, и он очень резко отвергает ее. Он говорит, зачем нужно понимать такое зло, когда мы видим страдающих детей, которые умирают очень жестокой смертью. То есть стоит ли понимание добра хотя бы одной слезинки этой маленькой девчушки, которую растоптали кони? Таким образом, мы видим, что эта позиция неверна. Библия ее не подтверждает так. Следующая идея. Некоторые люди говорят, что добро и зло – это два противоположных полюса, существующие обязательно. Это понятие дуализма, о котором мы говорили немножко раньше. То есть они говорят, как существует север и юг, как существует плюс и минус магнита. Вот точно так, говорят, должно существовать зло по природе, иначе тогда не сможет существовать добро. Оно должно обязательно существовать. Опять-таки, эта идея, которая предложена многими людьми, она не имеет под собой библейского подтверждения. Библейский подход. Как Библия объясняет? Библия говорит нам, что Бог всеблагой, во-первых. Во-вторых, Библия говорит о том, что Бог всемогущий. Дальше. Библия говорит о том, что зло существует. Кроме того, Библия говорит о том, что существует какая-то причина, по которой всеблагой и всемогущий Бог допускает существование зла. Это очень важное положение. Почему? Потому что если мы примем другое положение, мы в конце концов придем к другой философии или к другому мировоззрению, к другому богословию. То есть Библия говорит очень ясно, что Бог всеблагой, говорит, что Бог всемогущий, что зло существует и что существует причина, по которой Бог допускает зло. Некоторые люди пытаются вот эту причину каким-то образом разгадать. Каким-то образом они взвешивают и предлагают свои гуманистические варианты. Один из них я вам только приведу. Почему я его привожу? Потому что он зародился совсем недалеко здесь, в Портленде. Этот человек сейчас не живет в Портленде, он переехал в другую местность. Но он написал книгу. В этой книге он предлагает следующую идею. Посмотрите, что он говорит. Он говорит так, значит, Бог всеблагой и Бог всемогущий. Но огромное количество людей идут в ад. Так, да? Не может такого быть, чтобы огромное, всеблагой Бог терпел то, что огромное количество людей идут в ад. Он предлагает такой вариант. Ему пришла в голову идея. Почему-то он считает, что это единственное объяснение вот этого напряжения или вот этой проблемы. Идея следующая, очень бредовая, сразу предупрежу. Идея в следующем. Он говорит, что скорее всего, все люди, это падшие бесы. Немножко дико, да. То есть он говорит, что когда-то были ангелы на небесах. Вот. И потом какая-то часть этих ангелов пала. Ну, мы встречаем в Библии, да, об этом информацию. И потом, говорит, Бог, все равно они все уже, ну, все погибают там в аду. А потом Бог дает людям второй шанс, якобы. То есть дает этим бесам второй шанс. Он дает этим, значит, бесам человеческую плоть, и люди рождаются, и они живут. А здесь уже, ну, кто попал на небо, тот попал, а кто не попал, ну, он там и был уже в аду. Он оттуда пришел, и он поэтому туда и уходит. Очень странная идея, пристраннейшая идея. Во-первых, она не имеет ни малейшего библейского подтверждения. Абсолютно даже. Это, наверное, в плохом, тяжелом сне, как может кому-то присниться что-то подобное. Вот. Во-вторых, эта идея не решает проблемы. Абсолютно не решает проблемы. Посмотрите, если действительно погибают миллионы людей, и Всеблагой Бог не может этого допустить, зачем тогда Он допускал, что ангелы пали? Все, что Он делает, Он просто отодвигает проблему дальше. И Он каким-то образом пытается вот сегодняшний момент оправдать тем, что действительно Он пытается оправдать Бога этим. Ну, как мы уже сказали, Библия нигде, ни в каком месте даже не пытается оправдывать Бога. Даже тогда, когда мы читаем в Ветхом Завете о том, когда было дано указание уничтожить целые народы, и нигде, ни в каком месте не оправдывается, что это сделано вот потому-то, потому-то и потому-то, чтобы ни в коем случае люди не могли подумать плохо о Боге. Почему Библия этим не занимается? Потому что Бог не может быть неправым или неблагим. По своему определению. Точно так же, как треугольник не может иметь четыре угла. Или круг не может быть квадратным. То есть слово «Бог», оно включает в себе, вот в этом высшем слове «Яхве» или «Элохим», оно включает в себе вот эту идею абсолютной справедливости и абсолютного могущества. Это первая причина, почему Библия никогда не оправдывает, не пытается оправдывать Бога. Следующее. Для того, чтобы нам разобраться во всем этом, нам нужно понять, что такое зло. Дело в том, что когда люди пытаются каким-то образом сравнить всемогущего Бога и существование зла, они думают о зле как о независимо существующем чем-то. На самом деле, зло – это состояние личности. Это не субстанция, это не какая-то, не что-то вещественное, это не что-то существующее просто в природе. Зло – это состояние личности. Таким образом, посмотрите, Библия подчеркивает, что Бог находится в положении, в котором ему не нужно оправдываться ни перед кем, сама постановка данного вопроса неуместна. Послушайте Римлянам 9 глава 17 стих. Я не понимаю, почему многие люди, я иногда встречаю в современной христианской прессе, вот этот текст используется с некоторой иронией. Я не вижу здесь никакой иронии. Это вполне ясный аргумент, который апостол Павел использует. Послушайте, 17 стих, 9 глава. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Библия достаточно конкретно говорит, что Бог находится на уровне Творца, человек находится на уровне творения. И поэтому предъявлять претензии в несправедливости к Богу – просто неуместный вопрос. Еще несколько элементов этой темы, и мы ее оставляем. Я знаю, что она несколько сложна. Во-первых, Библия ясно говорит, что зло допускается Богом для его определенных, может быть, не совсем ясных для нас целей. Посмотрите, вторая книга Царств. Если у вас есть Библия, я бы советовал вам даже открыть эту главу. Вторая книга Царств описывает очень интересное событие. Одно из сложных мест. Возможно, вы когда-то задавали себе вопрос. Послушайте, вторая книга Царств. После того, когда народ израильский допустил уклонение от закона Господнего при царстве Давида, это была заключительная фаза его царствования, мы читаем такие слова. Смотрите, гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Бог говорит это. Бог говорит, ясно, да? Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». «И вздрогнуло сердце Давида». Это мы первый стих прочитали. Десятый стих. «После того, когда Давид исчислил, послал Иоава, они, значит, прошли за 9 месяцев всю землю, сделали перепись, пришли и докладывают Давиду. И после того, когда это произошло, и вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так». Мы не задавали никогда себе вопрос. Смотрите, здесь написано, что гнев Господень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида. Бог это сделал. Теперь смотри, 10 стих говорит: «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: тяжко согрешил кто? Бог? Тяжко согрешил я». Это загадка, достаточно сложный вопрос. Смотрите, 11 стих. «Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида: пойди и скажи Давиду: так говорит Господь, 3 наказания предлагаю тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». Смотрите, гнев Господень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди исчисли Израиля и Иуду. И теперь после этого мы видим, что Давид признает, что это его грех. Следующий элемент. Мы видим, что Бог наказывает Давида за этот грех. Ну, вы думаете, что много уже загадок. Еще не все. Посмотрите, первая книга Паралипоменон. 21 глава, 1 стих. То же самое событие, описано по-другому совсем. Посмотрите, «И восстал кто? Сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». Так кто возбудил Давида, Бог или Сатана? Смотрите, 24 глава 2 книги Царств написано: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он». Здесь: «И восстал Сатана на Израиле, и возбудил Давида». Мы читаем в нескольких местах Священного Писания, когда Бог использует дьявола, когда Бог позволяет дьяволу делать его грязное, мерзкое дело, для того, чтобы это дело, которое он делает, или посредством этого дела, добиться своих целей. В данной ситуации Бог позволяет дьяволу. Бог позволяет дьяволу возбудить сердце Давида, сделать исчисление Израиля, для того, чтобы показать Давиду его слабость, для того, чтобы показать Давиду его упование на самого себя, для того, чтобы показать Давиду, что к концу его царствования, когда он все завоевал, когда он всех победил, он хотел иметь ясное представление своей силы, он хотел посчитать, сколько у него войск, посчитать, откуда брать налоги. Он хотел ясно видеть это. Это не просто потому, что Бог не любит математику или не любит, когда мы что-то считаем. Причина, почему Давид это делал, потому что он свое упование возлагал на этот счет. Поэтому, смотрите, это очень яркий пример. Яркий пример, в котором мы видим, что Бог позволяет дьяволу искушать нас в определенных ситуациях. Смотрите еще один текст. Интересный. Два текста тоже. Откровение, 13 глава, 2 стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. Дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть властвовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племени». Посмотри, кто дает власть вот здесь. «Дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Посмотри, то же самое событие описано в 17 главе книги Откровения, 17 стих. Объяснение того, что произошло. «Потому что Бог положил нам на сердце исполнять волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божия». Посмотрите, здесь мы встречаем ту же самую картину, когда Бог отдает определенную часть царства для определенных, для того, чтобы исполнились определенные Божьи слова. То есть Бог позволяет. Следующий шаг. Следующий текст. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Еще один текст, может быть, наиболее ясный. Текст, который объясняет все вот эти сложные тексты, которые мы только что прочитали. Бытие, 50 глава, 19-20 стих. Вы помните, это история, когда братья Иосифовы пришли с покаянием и просили его, чтобы он не строго их наказывал. После того, когда Яков умер. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро. Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Посмотрите, вот в этой ситуации мы имеем дело с маленькой частью. Мы имеем дело какой-то маленький эпизод из жизни израильского народа. Это даже не вся история Израиля. Это маленький эпизод из жизни Израиля. И вот этот маленький эпизод, он объясняется вот здесь этим стихом. Смотри, прошло много лет. Много лет. Прошло, наверное, около 30 лет, наверное, вот до этой поры, когда они встретились. С того момента, когда Иосиф был продан в рабство. На протяжении этих 30 лет никто ничего не понимал. Иосиф не понимал, что происходит. Отец не понимал, что происходит. Люди, которые были рядом, Вениамин, не понимал, что происходит. Вся вот эта атмосфера, все эти сотни людей, а впоследствии, может быть, и тысячи, те, которые приходили в Египет за продуктами, когда у Иосифа были продукты в Египте, все эти люди не видели той картины, они не понимали, что происходит. Они не знали того, что однажды Бог допустил в сознание братьев, 12 или 11 или 10 братьев, допустил в сознание вот эту мысль взять брата, бросить в ров, продать мадианитянам, мадианитяне продают в Египет и так далее. Весь этот процесс, который был движим, казалось бы, злом. Братья чем были движим? Завистью. Дальше, когда они продавали Иосифа, чем они были движимы? Коростью плюс к зависти. Они хотели еще на этом заработать. Когда мадианитяне покупали Иосифа, что они хотели? Добро его сделать, ему сделать, спасти? Нет. Они делали деньги на нем. Когда они его продавали в Египет. Все вот эти вещи, казалось бы, мы видим злые какие-то качества людей. Причем за эти злые качества люди несут ответственность. Посмотрите, очень важный стих. Человек не может обвинять Бога во зле. Иакова, 1 глава, 13 стих. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь чем? Собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, мы сегодня говорим о этом очень важном принципе. Мы говорим о том, что зло существует. Библия говорит о том, что зло – это не какая-то сила, которая витает в небесах или витает где-то. Зло – это состояние души. Зло – это определенное отношение человека. Таким образом, когда мы говорим о зле, о его реальности, о том, что почему оно существует на земле, мы не можем понять всего. Но мы можем ясно понять из тех примеров, которые мы привели, из тех примеров текстов, которые мы читали в Священном Писании, мы можем знать, что Бог это контролирует, во-первых. Во-вторых, мы можем знать, что Бог использует все то, что происходит, для того, чтобы достичь своей суверенной цели. В-третьих, мы очень ясно видим, что человек несет ответственность. Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. В искушении, Иаков говорит очень ясно, в искушении для того, чтобы у кого-то не было вот этой тенденции или этой попытки обвинить Бога. Ну что ж, Господи, ты ж так вот меня поставил в это положение, у меня нечего мне было делать. Как только взять и сорваться и раскричаться. Нечего было делать, как только вот взять, лежит, никто не видит, ничейное лежит, вот взять его и в карман положить. Достаточно часто мы пытаемся вот таким образом как-то представить или передвинуть свою вину на Бога, может быть, чаще на людей, которые окружают. Здесь написано так. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похоти. Я понимаю, что это достаточно сложно, тем не менее, я посчитал важным, чтобы мы хотя бы бегло коснулись этой темы, для того, чтобы мы имели представление о этой реальности, которая существует. И еще очень коротко, перед тем, как нам говорить о искушении, о сущности зла, я еще очень коротко хотел бы остановиться на времени падения дьявола. Существует несколько точек зрения, принятых. Некоторые люди считают, что дьявол был свержен с небес еще до первого стиха первой главы Бытия. Некоторые говорят о том, что между первым и вторым стихом это произошло. Бог сотворил сначала, а потом, когда написано, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, потом, вот где-то между первым и вторым стихом, произошло это. Библия не объясняет это детально. Она не говорит конкретно, что дьявол упал вот тогда-то и тогда-то. Но у нас есть некоторые факты, о которых мы можем очень с большой степенью вероятности принять какое-то решение по этому вопросу. Во-первых, Бог является Творцом всего, кроме самого себя. Он вечен. То есть очевидный факт, с которого начинается Библия. Во-вторых, сатана существует. Тоже очевидный факт. Следующее. Значит, сатана тоже является Божьим творением. То есть, из первого и второго вытекает третье. Значит, если все, что существует, существует только потому, что Бог создал, сатана существует, значит, сатану тоже Бог создал. Дальше. В описании творения написано, что все, что создал Бог, было хорошо. Первая глава Бытия, 31 стих. Весьма хорошо написано. 7 раз это слово повторяется в первой главе. Дальше. Таким образом, в начале не было никого злого. Дальше. Бытие 3 глава мы видим дьявола злым. Значит, смотрите. В начале, во всяком случае, в конце первой главы нету никого злого. Все хорошо. Хорошо весьма. В 3 главе мы видим дьявола злым. Явно враждебным против Бога. Таким образом, восстание и падение дьявола против Бога произошло между первой и третьими главами книги Бытия. Наиболее вероятно, я так скажу. Не написано дословно, что вот здесь произошло падение дьявола. Но логически, если мы взвешиваем это, то, скорее всего, точнее, можно сказать, даже между второй, концом второй главы и началом третьей главы. Мы не знаем, не описано, сколько прошло времени, как эти события развивались. Мы знаем только, что вторая глава, она как бы пересказывает в деталях то, что описано было в первой главе. Опять-таки, я не хочу сказать, что это догматическая истина, которая непоколебима абсолютно. На мой взгляд, она имеет больше шанса на существование, чисто исходя из вот этих вот логических выводов, которые здесь представлены. Есть еще один текст, который говорит вообще-то о царе Вавилонском. Но который говорит вот точно так же, как и в ситуации со змеем, мы видим несколько больше там характеристик, которые не могли относиться только к царю Вавилонскому. Значит, 14 глава, книга пророка Исаии, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Этот текст большинством богословом воспринимается как параллель, которую Исаия проводил. Он говорил о царе Вавилонском, но он явно проводил параллель с тем, кто изначально пытался стать на вот эти высоты облачные, который пытался быть подобным Всевышнему. Еще до того, как мы будем говорить об искушении мы будем говорить в следующий раз, мы коснемся этой проблемы сущности зла. Для того, чтобы нам правильно понимать роль зла, происхождение зла суть конфликта, в котором мы живем. Нам нужно немножко в деталях посмотреть, в чем его сущность. На мой взгляд, если мы понимаем этот вопрос, мы сможем разрешить проблему зла. Значит, первое. Зло – это восстание против абсолютного добра. То есть, смотрите, если Бог представляет собой абсолютное добро, если человек был частью этого абсолютного добра, то зло возможно только тогда, когда против этого абсолютного добра кто-то пошел, кто-то противопоставил что-то, что-то возникло независимое от абсолютного добра. Опять-таки, мы говорим об абсолютном добре, то есть кроме него добра нет, это максимально возможное добро. Посмотрите, Бытие 3 глава 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Посмотрите, в этом вопросе заложено восстание. Очень тонкое восстание. Очень искусно представленное. Но посмотрите, сама идея, то, что можно что-то, сказанное Богом, поставить под вопрос, сама идея, она идея бунтарства. Она независимая идея. Смотрите, когда Адам с Евой жили в Божьем раю, когда они жили в Божьей сфере, у них никогда не возникало этой мысли. Они никогда не могли подумать о том, что можно поставить под вопрос то, что делает Бог. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда дьявол стоит со стороны и подходит к Адаму и Еве, и он предлагает им вариант. Он им предлагает вариант посмотреть на Бога с независимой точки зрения. Он предлагает им посмотреть и поставить Бога под вопрос. Он не говорит, что Бог не прав. Он не нападает на Бога здесь открыто. Он предлагает человеку такую идею, а ты рассмотри все-таки. А правда ли, что Библия говорит, что нужно все время правду говорить? Я несколько дней тому назад столкнулся с интересной идеей. Мне казалось, это очень простой вопрос, потому что это неправда. Потому что это нарушение закона, государственного, это нарушение закона школьного. Это неправда, это грех перед Богом. Мне казалось, это очень простая арифметика. Но мне последовал ответ, ну все ж так делают. Все вокруг списывают. Дело в том, что вот этот факт, о котором мы говорим сегодня, он говорит о том, что не существует каких-то грехов, каких-то действий, которые могут быть оправданы, потому что их делает кто-то или кто-то не делает. Этот факт, всякий факт, который нарушает любой из Божьих принципов, это восстание против Бога. Это попытка бросить ему вызов. Следующее. Зло – это попытка создать систему ценностей, независимую от Бога. То есть посмотрите, с чем дьявол приходит. «И сказал жена змею, плоды с дерева мы можем есть, а только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Посмотри, что он предлагает. Он говорит, что у Бога есть своя система ценностей. Бог сказал, что вот это хорошо, это плохо. Он говорит, но вы посмотрите внимательно, и вы увидите, что Божья система ценностей не права. Что у вас есть свои причины, по которым вы можете объяснить. Ну, как мне молодые люди, с которыми я имел диалог, объясняли это следующим образом. Ну, а если мне этот предмет, ну, не нужен? Ну, он мне никогда в жизни не потребуется. Ну, почему я должен его учить, запоминать, тратить много времени для того, чтобы получить хорошую оценку? Ну, у меня очень простой ответ. Если этот предмет вам не нужен, или не берите его, или же не бойтесь получить D по этому предмету. Если он вам не нужен, ну, то скажите честно, что да, я его не учил, он мне не нужен, и поэтому я получаю оценку, чтобы лишь бы пройти, или C, для того, чтобы scholarship не отобрали. Это простой факт. Смотрите, как очень часто мы предлагаем свою систему ценностей. Вообще-то нельзя, конечно, вообще-то нельзя обманывать, но тогда, когда тебе некогда было учить, а тебе хочется получить 5, тогда, наверное, в случае том, что тебе этот предмет не нужен, тогда можно. То есть смотри, создается своя независимая система ценностей. Система ценностей, которая отличается от Божьей системы. И это страшно. Вот этот факт сам страшен. Понимаете, почему он страшен? Опять-таки, я вернусь к этому разговору. Я объяснил этим людям, что начинается с этого. Смотрите, вы сегодня будете списывать то, что вы недоучили, потому что вы были в церкви, вы трудились для Бога, и у вас не было времени совсем, и вы пришли, ну ради Господа Бога все же отдали время, а теперь, ну куда же Господь, да не постыдит детей твоих. Вот, достали шпаргалку, переписали то, что там нужно было, вот, сдали все это дело. Ну и таким образом, ну, считайте себя нормально. Как скоро вы начнете это делать, завтра вам будет лень учить и то, что вам надо. Послезавтра вы вообще не будете утруждать себя объяснением причин. Вы просто будете переписывать. Это процесс, который существует только потому, что вы однажды позволили существование системы ценностей вне Бога. И как только вы допустили сам факт существования, он, может быть, еще не привел вас к убийству, он не привел вас к какому-то плагиату, за который вас выгнали из учебного заведения или посадили в тюрьму. Но факт в том, что вы поставили вот это право существования независимой системы ценностей, этот факт уже является восстанием против Бога. Этот факт является причиной того, за что пострадало человечество. Следующее. Зло не является творцом зла. Зло не является независимой субстанцией. Зло – это грех, то есть состояние противления всеблагому Богу. Еще один важный факт, который здесь упомянут. Значит, посмотрите, что здесь написано. Первое. Значит, зло, я прочитаю. Зло не является независимой субстанцией. То есть зло – это состояние противления Богу. Второй пункт. Бог не может противиться сам себе. Третий пункт. Создание человека личностью допускало потенциальную возможность человеческого восстания против Бога. То есть Бог никак не может являться автором зла, потому что он не может восстать сам против себя. Все то, что мы наблюдаем, Бог создал человека личностью. И личность сама по себе не является злой, но личность имела в себе право восстать против Бога. Об искушении мы будем говорить на следующий раз. Сейчас я хотел бы еще раз заострить наше внимание на нескольких важных элементах, о которых мы сегодня говорили из третьей главы книги «Бытие». Посмотрите, первый важный элемент, мы говорили о том, что в третьей главе мы встречаемся с дьяволом, источником зла. Ясно, что змей, который представлен в третьей главе, это дьявол, о чем подтверждено в книге Откровения, 20 главе, 17 главе. Ясно, что этот дьявол имеет вражду против Бога. Его цель – захватить владычество. Мы видим, что это владычество он захватывает или пытается захватить обманным путем. Мы видим, что цель всего того, что происходит на вот этих страницах в самом начале развития этого конфликта, цель – это борьба зла, которая когда-то зародилась, которая когда-то стала вне Бога, и которая теперь в данной ситуации развивается в своем развитии, оно захватывает человека. Я хотел бы, чтобы сегодня мы сделали для себя один из самых важных выводов, о которых говорит эта история. Самый большой вывод, что грех всегда очень тонкая вещь. Дьявол пришел, и он воспользовался свободой личности человека для того, чтобы каким-то хитрым, тонким путем, шаг за шагом, поставить его в свое управление. Вы знаете, что методы дьявола не изменились. Вот точно так, как он работал над Евой много лет тому назад, несколько тысяч лет тому назад, вот точно так он сегодня работает над каждым из нас. Он не приходит сегодня в такой форме, в таком виде, от которого вас в пот бросает, который вас шокирует. Он приходит очень тонко, и он приходит всегда с добрыми, казалось бы, идеями. Посмотрите, с какими идеями он пришел к Адаму и Еве. Он говорит, а подлинно ли это так? Он как бы пришел как инспектор из Велфера, знаете, говорит, а вы все получаете? Не-не, давайте проверим, вы, наверное, что-то недополучили. Наверное, у вас где-то еще какие-то бенефиты вам положены дополнительные. Вот с таким видом дьявол пришел. Он пришел в виде заботящегося какого-то агента, который рассматривает нужду бедных людей. Он говорит, вы посмотрите, и вы, у вас же глаза закрыты. Вы посмотрите, если вы это сделаете, глаза откроются. Если вы это сделаете, вы будете знать добро и зло. То есть все то, что рассказывает дьявол, он не подошел к ним и сказал, вы знаете что, будете в поте лица хлеб добывать, тернии волчью земля вам произрасти. Он не сказал о том, что с болезнью будете рождать детей. Он ничего этого не сказал. Он не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы показать нам. Он приходит сегодня к нам для того, чтобы показать нам. И сказать, да какой же ты неразвитый, да посмотри, да все люди же это делают. Да это же для твоего блага, это же помогает тебе развиваться. Это же то, что тебе очень нужно. Ты посмотри, ты же достоин удовлетворения. Ты достоин, чтобы жить по-нормальному. Сегодня мы слышим эти фразы или это настроение вокруг постоянно. И каждый раз, когда вы слышите подобные вещи, не забывайте третью главу книги Бытия. Не забывайте, что зло в своей природе – это не какой-то монстр, который пугает. Это тонкий змей, который очень искусно обольщает. Это тот, кто имеет одну единственную цель. Он никогда не имел цель принести вам добро. Он имел одну единственную цель – захватить над вами власть. И он делает, и он будет делать все для того, чтобы этого добиться. Мы будем подробнее говорить о том, как эта война, как эта битва происходит в нашей жизни сегодня, в нашем сердце. На сегодняшний момент я только вам хочу сказать, что эта война точно так же происходит. Ставки в этой игре ниже не стали. Полем боя в этой битве является наша с вами душа. Поэтому сегодня, когда мы обращаемся к этим текстам Священного Писания, нам очень важно помнить, что произошло тогда, в самом начале истории человечества, что происходит сегодня с нами, для того, чтобы нам найти утешение в нашем Боге, что тогда, когда мы обращаемся к Нему, тогда мы видим, что Он обеспечивает нас своей защитой, тогда мы можем иметь эту надежду и упование на Него.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!